Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня первые итоги выборов президента Соединенных Штатов Америки обсудят корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин, профессор МГИМО Станислав Кувалдин, Виктор Кувалдин, обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн, зампредседателя партии Народной Свободы Илья Яшин, политолог Станислав Белковский. Возможно, по телефону к нам присоединится бывший посол Соединенных Штатов Америки, ныне член Совета Федерации Владимир Лукин. Добрый день, и я думаю, что мы начнем с самого простого вопроса. Как это случилось? Ну, давайте, Станислав.
Абсолютно нормально. Случилось все полностью по зороастрийскому гороскопу, который является самым надежным инструментом политического и политологического анализа в нашей стране. Тотем Дональда Трампа – черепаха. Это очень удачный год для черепахи. Кроме того, сейчас год барсука. Так. Барсук – это тотем Владимира Путина. Поэтому совпадение благоприятных признаков для этих двух тотемов, безусловно, привело Дональда Трампа к власти. А если же говорить о менее надежных и менее серьезных аргументах, которые мне... Хотя я сам считал, что более вероятна победа Хиллари Клинтон, наверное, как еще 6 президентов США, не считая меня, то судьбу Трампа решили, во-первых, так называемые избиратели-монстры. Из голливудских ужастиков. Это Monster Voters. Это порядка 10 миллионов избирателей, которые никогда не голосовали, потому что у них не было своего кандидата. Такой прогноз существовал давно достаточно. Что эти избиратели могут решить судьбу выборов, потому что хотя их физически немного для 325 миллионов Америки, но при маленьком разрыве между кандидатами 10 миллионов это достаточно много. Но в лице Трампа нашли такого антиэстеблишментарного, радикального, неполиткорректного кандидата. Хотя мы знаем прекрасно, что Трамп абсолютно эстеблишментарный кандидат на самом-то деле. Да, он происходит из хорошей немецко-шотландской семьи, и бизнес свой начал, получив 14 миллионов долларов у собственного отца, а не у кого-то еще. Вот. И второе, это максимальная консолидация, конечно, базового электората, WASP, White American Saxon Protestant, для которых был категорически неприемлем кандидат Клинтон как выразитель консолидированной воли меньшинств. То есть афроамериканцев, латиноамериканцев, геев и так далее.
Виктор Борисович, пожалуйста, ваш взгляд. Собственно, очень интересно, что социологические опросы в общем почти до конца показывали совершенно иную победу Хиллари Клинтон.
Да, причем еще в час ночи сегодня.
Да, и вот, пожалуйста.
До сих пор показывают, на самом деле.
Ну, если мы посмотрим в интернете, то да.
Социология, на которой всегда направили речь.
Ну, у меня более приземленное объяснение. Сначала небольшое уточнение. Я действительно много лет и счастливо преподавал, будучи профессором МГИМО, но сейчас я заведую кафедрой в Московской школе экономики. Это один из факультетов МГУ имени Ломоносова. Теперь, что лежало в основе победы Трампа? Кстати, почему опросы так показывают такую не совсем адекватную картину? Я думаю, что там немножко была история, похожая на с нашим Владимиром Вольфовичем Жириновским. В Америке есть, по-видимому, люди, которые давно и прочно для себя решили, что они будут голосовать за Трампа, но все-таки как-то не спешили обнажить свои предпочтения. Он немножко выбивался из общего ряда. Теперь какие причины? Мне кажется, здесь комплекс и американских, и, я бы сказал, мировых причин. Можно начать с мировых. Мы живем в глобальном мире, живем последние четверть века. Создателем его была коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами. Один из основных парадоксов глобализации, что ее плодами в первую очередь воспользуется Китай, а не Соединенные Штаты. Теперь, что касается самих Соединенных Штатов. Да, действительно, элита, она получила много. Но это и есть тот самый пресловутый процент. Если вы посмотрите на вот глубинную, срединную Америку, то вы увидите, что ее доходы, начиная с Рейганской революции, не росли. А после кризиса 2008-2009 годов, соответственно, перестали расти доходы и среднего класса. Все-таки для Америки, которая привыкла к тому, что каждое последующее поколение живет лучше, чем предыдущее, это, конечно, был шок. Ну и потом та причина, о которой в определенной мере упомянул господин Белковский. Да, это действительно бунт белых мужчин. Америка превращается в глобальное общество, Америка становится страной меньшинств, и, судя по всему, станет к 2045 году. Поезд уходит, а люди, которые, собственно, и были Америкой, которые ее создавали, которые, так сказать, были, гордились ею, они превращаются в меньшинство. И это, если хотите, их последний арьергардный бой. Они его выиграли. Ну и тем самым, естественно, поставили себя и своего кандидата в очень трудное положение.
Илья, вы недавно были в Соединенных Штатах, вот в разгар кампании, на ее пике. Что увидели? Видели ли вы вот этих сбунтовавшихся белых мужчин?
Ну, я был в Вашингтоне и Вирджинии. Надо сказать, что несмотря на некоторые опасения, связанные с победой Трампа, большинство моих собеседников из числа журналистов, экспертов, представителей некоммерческих организаций все-таки отдавали предпочтение Хиллари Клинтон и говорили, что будет сложная избирательная кампания, но все-таки Хиллари должна, может быть, с небольшим перевесом, но все-таки должна победить.
И они были слепы, да?
Они не были слепы, они говорили скорее о том результате, который бы они хотели видеть, а не тот, который мог бы быть. Я действительно согласен, что был такой фактор, который многие недооценивали. Этот фактор, кстати, сыграл свою роль еще при голосовании в Британии о выходе из Евросоюза, когда говорить о своем голосовании просто было не очень прилично, и люди стеснялись своего выбора. И в 93-м году, когда выбирали Жириновского, и Жириновский занял первое место, и при голосовании за Брекзит, и при голосовании за Трампа, многие респонденты просто стеснялись говорить о том, что они будут голосовать так или не иначе, потому что, ну, надо признать, в средствах массовой информации американских была развернута, ну, масштабная кампания против Дональда Трампа. Ему создан был действительно такой демонический абсолютный имидж. И признаваться публично, что ты поддерживаешь Дональда Трампа, было ну, не очень как бы прилично, по крайней мере, вот, вот в тех кругах, в которых я общался. И мне кажется, это сыграло свою роль при формировании социологических прогнозов. Но действительно есть глобальный тренд. И надо это признать, и надо это адекватно оценивать.
Популизм?
Даже не столько на популизм, сколько на ревизию тех ценностей, с которыми в последние десятилетия западное общество ассоциировалось. Мультикультурализм, ценности там, толерантного общества там, и так далее. Эти ценности сегодня находятся в кризисе. Эти ценности сегодня проходят там, новое переосмысление. И мы видим явный качок в правую сторону. Такой радикальный правый крен и в Европе, и вот теперь в Соединенных Штатах. Обама был, наверное, самым левым президентом в истории США. В каких-то вопросах Обама левее даже, чем Берни Сандерс, кандидат, который конкурировал с Хиллари Клинтон на праймерис, и которого сторонники Трампа считают едва ли не коммунистом. Обама в каких-то вопросах левее, чем Берни Сандерс, и 8 лет пребывания, ну, достаточно левой администрации у власти в США, в общем, конечно, во многом предопределили, ну, некий такой качок маятника теперь в другую сторону. И, в принципе, в этом нет ничего страшного. Не стоит посыпать голову пеплом и ждать, что теперь там Америка развалится. В Америке, в отличие от многих других стран, есть институты. В Америке, в отличие от многих других стран, действительно очень эффективно работает система сдержек и противовесов. И если Соединенные Штаты пережили такого президента, как Джордж Буш-младший, то уж, наверное, и Трампа они как-нибудь переживут.
Хорошо. Ефим Фиштейн у нас на связи из Праги. Ефим, добрый день. Каков ваш взгляд? Это действительно кризис вот этих вот привычных политкорректных европейских, да, и американских либеральных ценностей происходит?
Несомненно, хотя мы здесь и слышали в вводных словах всех участников подобную точку зрения. Мне кажется, российская либеральная общественность попала в некую интеллектуальную ловушку, хотя и чувствует себя в ней достаточно комфортабельно. Она привыкла отсчитывать мир от позиции Владимира Путина. И, как ей кажется, все, что дружит с Владимиром Путиным или совпадает с ним по взглядам, является их естественными врагами. Мир так не работает, к сожалению. И то, что мы видели в Америке, типичный пример того. Многие пытаются, публицисты особенно, отделаться от реальности наклеиванием ярлыков. Поскольку я писал многое об этой ситуации, не раз получал от комментаторов к моим комментариям ярлык ватника, реднека, путинского сторонника и прочее, мне к этому не привыкать. Но ведь это же нам понимание мира не заменит. Повторяю, можно чувствовать себя комфортабельно, упиваясь достаточно ничтожными вещами. Мир работает так, что действительно Запад оказался в институциональном смысле, но и в ценностном смысле слова в определенном тупике. Нынешние институты в значительной степени работают. Наследие, которое оставляет после себя Барак Обама, оно прямо противоположно тому представлению, которое об этом наследии есть у российской либеральной общественности. Обама ослабил Запад в целом и тем самым освободил пространство для Владимира Путина. Вот где нужно искать настоящих друзей. Мы находимся в ситуации гибридной войны, а в гибридной войне карты не выкладываются на стол. Поэтому я не верю в медовый месяц между Трампом и Путиным. Я считаю, что Трамп в любом случае является патриотом, готовым проводить и защищать интересы своей страны. И именно эти интересы столкнут его с Путиным через какое-то вполне определенное и непродолжительное время. А что касается наклеек, так вы можете наклеить на пол Америки ярлыки расистов, сексистов, белых старых мужчин и прочее, и прочее. Ничто из этого не соответствует действительности. Меньшинства давно не работают в трайбалистском понимание этого слова. Меньшинства разделены. Трампа, в отличие от Обамы, избирало не 96% афроамериканцев, а всего лишь менее 80%. Остальные 20% избирали его. И так можно отнести это ко всему. С каких пор испанцы не считаются белыми людьми, а даже если это метисы или креолы? С каких пор они перестали быть белыми? И с каких пор они перестали стареть? Они тоже будут со временем белыми пожилыми мужчинами. Это деление просто не работает. Но если кому-то хочется закрыться от мира, то это и превратить свое пространство в черную комнату, то это вполне возможно.
Ефим, спасибо большое. У нас на линии сейчас по телефону Владимир Лукин, бывший посол в Соединенных Штатах, член Совета Федерации. Добрый вечер, точнее, добрый день все-таки пока что. Владимир Петрович, как вы видите политику нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа?
Пока никак не вижу. Дело в том, что закончилась избирательная кампания. В избирательной кампании произносится много самых различных слов. Но эти слова на 99% имеют отношение не к будущей политике, а к именно настоящим выборам. Поэтому там все символы, все клише, все формулировки – это не, так сказать, объявление о политике, а это объявление о том, какие голоса надо привлечь. В этом смысле надо признать, что Трамп оказался очень эффективным на избирательным таким менеджером и вообще очень серьезным политиком, который уловил те тенденции, которые не уловило большинство ни его оппонентов, ни тех политологов, которые, так сказать, предсказывали ему явное поражение. Вот это можно констатировать. А какой будет его политика, можно сказать, только после того, как он проведет серию сложнейших переговоров по всем линиям, и с лидерами экономического мира, и с лидерами политического истеблишмента, в частности, со своей собственной партией, потому что ему надо урегулировать очень серьезные проблемы там. Достаточно сказать, что два президента Буша проголосовали за Хиллари Клинтон, как известно. Вот после этого и после назначения ряда помощников на ключевые должности можно будет сказать более или менее определенно, какую политику он будет проводить. Сейчас, я думаю, он сам этого толком не знает. Но слова красивые говорит при этом по-прежнему.
Ну, раз уж вы у нас недолго, все-таки, а как вы видите курс в отношении России, который может быть при вычеркивании части вот этих обещаний избирателям?
Ну, относительно России можно сказать только одно, что не сработало клише «Россия как пугало». Оно электорально не сработало. На это избиратели не пошли. Это уже определенный знак, из которого будет исходить новая администрация. А что касается того, какая политика будет, то это будет зависеть от обеих сторон. Как известно, для того, чтобы хлопнуть в ладоши, нужно две ладони, а не одна. Поэтому я бы на месте нашего руководства всерьез бы задумался о том, что чтобы предложить новой администрации начать с чистого листа, если хотите, да, с серьезной крупной перезагрузки новой, так сказать, не концентрировавшись на прошлых обидах, так сказать, упущениях, кто прав, кто виноват, а концентрируясь на важнейших приоритетах, важнейших вопросах мировой политики и двусторонних отношений в самом прагматичном плане. Вот если это будет, то есть хороший шанс на то, что можно будет начать диалог. А к чему он приведет, посмотрим.
Спасибо. Владимир Лукин был в эфире «Радио Свобода». У нас теперь на линии будет Юрий Жигалкин, корреспондент в Соединенных Штатах «Радио Свобода». Юрий, добрый день. И к вам вопрос такой. Как вы видите ситуацию? Собственно, уже, наверное, можно получать ответы на вопрос «Who is Mr. President Trump?»
Михаил, но на этот вопрос, как сказали наши собеседники, ответить в принципе невозможно. Мы не знаем, кто он есть. Мы знаем, что когда мистер Трамп говорит с помощью телепромптера, то он говорит те вещи, к которым, например, я, как человек, склоняющийся к республиканской позиции, могу прислушаться, могу понять и многое из того, что он говорит, одобрить. Когда он говорит без подсказки, без бумажки, тогда он начинает говорить то, что иногда становится пугающим, иногда, с чем я не соглашаюсь, иногда просто это напросто отталкивает. Но вот сейчас, около 40 минут назад, он выступил своей речью, небольшая речь в качестве официального кандидата в президенты. Я тут ее слегка законспектировал, она была небольшая, и я просто процитирую его несколько слов. Он сказал, что нужно преодолеть раскол и объединить страну. Я обещаю быть президентом всех американцев. Я протягиваю руку тем, кто за меня не голосовал. Мы создали движение. Это движение создано людьми и для людей. Мы будем возрождать нашу страну и американскую мечту. Мы перестроим инфраструктуру. Мы готовы работать со всеми, кто готов работать с нами. В том, что касается международных отношений, он тоже сказал буквально несколько слов, но эти слова прозвучали, на мой взгляд, очень достойно. Я говорю международному сообществу, что мы будем ставить интересы Соединенных Штатов первыми. Но мы будем действовать справедливо, искать партнерство, а не конфликта. Вот то, что он сказал, выступив впервые в роли президента. А в том, что касается фона, на котором все это произошло, то, во-первых, отмечают, что это, конечно же, самое большое политическое потрясение в обозримой политической истории Соединенных Штатов. А второе, многие наши собеседники пытались объяснить феномен Трампа. Мне это кажется, я наблюдал за этим в течение нескольких часов, естественно, в течение года, когда шла эта кампания, мне кажется, что и американский политический класс, и американские средства информации, и американские аналитики, да я подозреваю, и американские социологи, хотя я, естественно, не знаком с тем, как они конкретно работают, оказались в башне из слоновой кости. И они просто-напросто не могли в силу разных обстоятельств увидеть, что происходит в стране. И вот я хочу привести, Михаил, если позволите, конечно, статистику. Очень интересная статистика, созданная по результатам экзит-полов. Трамп не является, по большому счету, представителем вот этой кучки возмущенных белых мужчин. Официально за него 53% его электората – это мужчины, да. Но в его электорате 42% – это женщины. Белые составляют 58% его электората. Испаноязычные составляют 30% его электората. Азиаты представляют 30% его электората, афроамериканцы 8% электората. Что еще интересно, я увидел в этой статистике, что лично мне показалось наиболее занимательным, что по доходам разделения его проголосовавших за него людей, у Клинтон 52% электората те, кто зарабатывает меньше 50 тысяч долларов в год. Это самое низкозарабатывающее прослойка населения. У Трампа 50% электората – это настоящий средний класс. Те, кто зарабатывает от 50 до 100 тысяч долларов. И если учесть, что в общенациональном подсчете Трамп, по предварительным данным, я еще не видел окончательных результатов, обгонял Хиллари Клинтон на более чем 1 000 000 голосов, то это не победа небольшого сегмента населения. Это победа большой части американского населения, возможно, большинства, которое прежде всего, судя, опять же, по опросам, недовольно состоянием правительства, оно недовольно иммиграционными проблемами. Трамп в этом случае почувствовал действительно важные настроения среди американцев, и они недовольны состоянием экономики. Вот это основные выводы, которые Михаил сейчас можно сделать. И вообще, конечно же, феномен Трампа, он готовился. Он готовился все президентство Барака Обамы. Он, возможно, готовился и раньше. Достаточно вспомнить феномен движения чаепития, которое возникло как реакция на некоторые реформы Барака Обамы. Конечно же, Барак Обама слишком сильно давил на определенную часть населения своими реформами. Он это не замечал, эта часть населения это замечала, и ей это не нравилось, как мы увидели сегодня.
Ну да, собственно, ведь республиканцы же уже побеждали на выборах в Конгресс, так что, собственно, тренд был действительно такой, но просто сама фигура Дональда Трампа казалась, ну, несколько экзотической. Давайте мы Станислава спросим, собственно, опять, who is Mr. President? Новый президент. Кто он?
Новый президент – прекрасный шоумен. То есть здесь как раз он действительно
с опытом.
Обама наоборот, потому что Обама стал шоуменом и показал свои качества шоумена, уходя с поста президента, а Дональд Трамп проявил их еще в своем шоу «Кандидат» много лет назад. Да, поэтому, конечно, не всему, что Трамп говорит, можно верить, не все это надо понимать буквально и дословно. Собственно, успех республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс и так далее действительно не имеет прямого отношения к победе Трампа. Потому что, как мы знаем, республиканский истеблишмент в основном был против него из-за Хиллари, включая семейство Буша и бывших госсекретарей Колина Пауэлла и Кондолизу Райс, и даже Джона Маккейна.
Элиты проиграли.
Да, элиты проиграли, антиэлитарный кандидат, который сам из плоти от плоти этих элит, я уже говорил, почему, да? Что он никакой не выходит из низов, мягко говоря. То есть он сыграл роль такого антиэлитарного кандидата. Что, в принципе, всегда так и бывает. Всегда по-настоящему, как, знаете, Иван Алексеевич Бунин про Алексея Максимовича Горького говорил, что все эти детства, юности, моего университета – это стейросовые сказки. О том, как человек из зажиточной семьи якобы был люмпином. Вот, собственно, эти стейросовые сказки рассказал Америке и Дональд Трамп. Поэтому что он будет на самом деле делать, непонятно. И насколько я представляю себе, Кремль как готовился к победе Хиллари Клинтон, несмотря на все отторжение ее.
Ну так они же на социологические опросы смотрели, наверное,
нет.
Да,
и на настроение. Логика была другая. Логика была другая, что как в России ничего против Лома нет приема, да?
Начальство
все решает. Если истеблишмент, да, за кого-то, то он обязан победить. То так произойдет и в Америке, да?
Хотя симпатизировали-то они, судя по государственным СМИ, именно Трампу.
Они тоже симпатизировали Трампу. Цель кремлевской пиар-компании была показать неэффективность политических институтов Америки и слабость истеблишмента. Ну что это такое, 6 президентов за Хиллари Клинтон, а проигрывали.
То есть такая дразнилка была?
Ну, просто пока что у вас бардак, а у нас порядок. Кстати, я удивлен, что Кремль так и не разыграл очень важную карту, что личного лечащего врача Хиллари Клинтон зовут Лайза Бардак. Вот почему это не было разыграно как мощный мем, или как это называется, я до сих пор не знаю. Но действительно Трамп непредсказуем, то есть непонятно, что он сделает, да, потому что это актер, который абсолютно перевоплощается в зависимости от того текста роли, который нужен ему в данный момент.
Есть же институты.
Институты есть. И в этом смысле Хиллари для Кремля была абсолютно предсказуема, пусть даже со знаком минус. Но Кремль рассчитывал, Путин рассчитывал на долгую оппозиционную борьбу, в которой он мог бы победить за счет превосходящего временного ресурса и вообще за счет того, что он гений дзюдо. А с Трампом непонятно. Сегодня он друг. А друзья часто становятся предателями, как известно, опять же, по классификации Владимира Ивановича Путина. Это враги ими не становятся, потому что они враги с самого начала.
Илья, пожалуйста, ваш комментарий. Кто он,
ну,
этот человек?
Бог его знает кто, но мне кажется, вот самая интересная тема, которая волнует и меня, там, и, наверное, большинство наших с вами соотечественников, это то, что, как мне представляется, путинская пропаганда сыграла очень злую шутку с Дональдом Трампом и загнала его в некую ловушку. Причем надо отметить, что американские
средства...
Он об
этом знает?
Ну, думаю, что знает. Думаю, что знает, и он оказался перед лицом проблемы, которую придется решать так или иначе. Ведь и российская пропаганда, и американские СМИ действительно создали ему репутацию, ну, просто ставленника Путина. И избиратели Хиллари, и избиратели Владимира Путина абсолютно уверены, что это победа Путина. Вот Кремль получил своего президента Соединенных Штатов. И для Трампа это огромная проблема. Потому что Трампу теперь придется как-то доказывать, что он не кандидат Путина. И как именно он будет это доказывать, учитывая специфику характера этого человека, учитывая его темперамент, учитывая его своеобразный политический опыт, можно только догадываться.
Мне кажется, что он будет заниматься прежде всего проблемами налогов, там, это снижения и всякой другой мировой политикой. А Россия, она на периферии.
Понимаете, в чем дело? Действительно, мы немножко склонны переоценивать роль России в американских выборах. И,
слово немножко лишнее.
Мягко говоря, да, склонны переоценивать. И вот слова Лукина о том, что Россия как фактор России как пугало не сработал, и вот за Трампа проголосовали, потому что не хотели ссориться
это
с Россией.
Это взгляд Совета Федерации.
Да, мне кажется, что это не, ну, как бы... Я не очень, скажем так, с этим согласен. Мне кажется, за Трампа проголосовали или не из-за России, не из-за его позиции по Путину. Совершенно по другим причинам голосовали американцы за Трампа, а не потому, что он что-то там говорил про Путина. Ну, ключевая мысль моя заключается в том, что Трамп действительно абсолютно непредсказуем для Кремля. И вот эти все победные реляции, хотя немножко недоуменные, такие слегка озадаченные победные.
Готовились к победе Хиллари, да, да, на самом деле,
такие,
еще вчера.
Вроде как Путин всех переиграл, но мы как бы немного озадачены. Они как раз свидетельствуют о том, что в Кремле явно не понимают, чего теперь, собственно, ждать. Как выстраивать отношения с абсолютно непредсказуемым Трампом. Они же прекрасно знают, кто такая Хиллари. Я хочу напомнить, что Хиллари, которую сейчас как раз демонизирует российская пропаганда, в принципе, не так давно приезжала в качестве государственного секретаря в Россию. Вместе с Лавровым нажимала кнопку «перезагрузка», на которой по трагическому недоразумению было написано «перегрузка». Ну, описались, перепутали пророчески.
Так оно и случилось. Да, да, да.
Так оно, в общем-то, и случилось. Но Хиллари действительно человек очень прагматичный, понятный, предсказуемый. И с ней понятно, как выстраивать отношения.
Решать вопрос за вопросом.
Да. А что делать с Трампом?
Объяснил Майкл
Макфол. Что делать с Трампом, совершенно непонятно.
Хорошо, Виктор Борисович, ваш взгляд, все-таки мы этот круг как бы замкнем. Who is? И кто он будет? Да.
Ну, во-первых, я не хотел бы говорить, что в Москве вообще никто ничего не понимал. Я участвовал в двух обсуждениях в Институте США и Канады. Первое было в мае, второе было неделю назад. И там люди говорили, что никогда они не видели такой кампании. И результат ее непредсказуем, принципиально отказываюсь давать прогнозы. Если бы наша Академия находилась в чуть лучшем положении, чем она находится сейчас, скажем, то, возможно, эти голоса были бы услышаны и услышаны среди нашего истеблишмента. Теперь по поводу Трампа. Я думаю, что сам Трамп не знает, каким он будет президентом. Что мы точно знаем, что это, по-видимому, человек с очень хорошими политическими инстинктами, действительно без опыта. Ну, первая параллель, которая напрашивается, это, конечно, Рональд Рейган. Но у Рейгана было преимущество в том смысле, что он уже давно был в большой политике, ну, минимум 2 десятилетия еще до того, как он стал президентом. И он был губернатором Калифорнии.
И он еще был профессиональным актером, а не любителем.
Вот.
Здесь
я уж не знаю, кому отдать пальму первенства. Действительно, очень многое будет зависеть от команды, кого он сейчас подберет, от его договоренности с Трампом, потому что Трамп ведь оказался в очень тяжелом положении. На него свалился сейчас такой груз, что не позавидуешь. Страна расколота, в стране 7 лет продолжается экономический подъем, деревья не растут до небес, значит, по-видимому, в течение президентского срока пройдет она еще через экономический кризис. Он поднял волну ожиданий. Я не считаю, что то, что говорится во время президентской кампании, не имеет никакого отношения к реальной политике. Обама обещал кончить две войны, закончил. Обещал проводить Обама-Кэр.
Сделал.
Да. Вот. Он выдал авансы. Как их сейчас выполнять, неясно. Скажем, возводить стену с Мексикой бессмысленно. Это дорого, Мексика не будет за это платить. Соединенные Штаты и так в долгах. А если вы посмотрите динамику миграции последние 5 лет, из Соединенных Штатов в Мексику уезжает больше, чем приезжает из Мексики.
Сегодня рухнул сайт «Эмиграция в Канаду». Американский.
Да, я писал в своем Фейсбуке, сейчас Канада, Австралия и Новая Зеландия, главные бенефициары. Недвижимость должна подскочить.
Вот. Но нефть, цена на нефть падает, прямо у нас на глазах.
Ну, я думаю, что как Соединенные Штаты ушли с первого места, как иммиграционный магнит, так они быстро вернутся. Программы нет, потому что если вы возьмете программу Трампа, то в сущности это было возвращение в 50-е годы, но без призрака атомной войны. Почему, собственно, тут так важны отношения с Россией. Но в 50-е годы, во-первых, это идет противоречит американской традиции. Америка всегда думала о будущем, всегда была настроена на будущее, в этом была ее сила. Поэтому любой взгляд, обращенный в прошлое, он для Америки не конгениален.
Российский подход очень.
Вот. А во-вторых, собственно, там ведь решения нет. То есть ему по существу сейчас надо находить программу в очень трудном положении, поскольку ему выдан аванс доверия. Он не может сейчас свалить на Конгресс. У него не разделенное правление, в отличие, скажем, от того же Обамы. Республиканцы будут контролировать обе палаты. Поэтому вся тяжесть ответственности ложится на него. Что же касается партии, партия была сплочена вокруг него. Против него был действительно партийный истеблишмент, но вашингтонский истеблишмент. На руководителей местных организаций республиканской партии по штатам, они его поддерживали. Это был очень важный фактор победы. Поэтому Трамп не знает. И отношения Трампа с Россией, ну, действительно, во-первых, ни в коем случае не надо преувеличивать значение фактора России.
Только что Владимир Путин отправил телеграмму уже поздравительную.
Ну, это...
Позвонить, видимо, не удалось.
Нет, ну это, не, не, ну, это правильно. Счастье, он бы точно так бы отправил и Хиллари Клинтон. Собственно, это...
Выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня, выстраивание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, отвечает интересам народов России, США и всего мирового сообщества.
Ну, вот здесь прозвучало, я тоже думаю, что сейчас самое лучшее нам попытаться начать с чистого листа, хотя это невозможно. Есть Украина, есть Сирия, есть самый главный вопрос. Признаем мы ли роль Соединенных Штатов в современном мире как единственную супердержаву? Не признаем. Признают ли Соединенные Штаты наши законные интересы как державы, региональные державы с мультирегиональными интересами от Северной Европы и до Восточной Азии? И от этих проблем никуда не уйти. Но что мы можем сделать и в официальной политике, если хотите, что тоже важно и в пропаганде? Все-таки прекратить бьющий через край антиамериканизм. Это ничего хорошего не принесло нашей стране и не принесет в будущем. Да, не надо строить никаких иллюзий. Америка такая, какая она есть, она не изменится, и она будет проводить политику, которая в первую очередь учитывает ее интересы. Но нам, наш жизненный интерес, иметь с Америкой настолько хорошие отношения, насколько мы можем в данный момент времени. Вот в этом смысле я бы сказал, что все-таки избрание Трампа, оно открывает, если не окно, то хотя бы форточку возможностей.
Ну что ж, давайте мы Ефиму Фиштейну дадим возможность как раз закончить этот круг вот по поводу форточки возможностей. Есть она или нет?
Есть, несомненно, и можно спорить, это форточка это или целое окно. В любом случае, избрание Хиллари Клинтон с ее комсомольской улыбкой, наклеенной на лице, не принесло бы, не открыло бы ни форточку, ни окно возможностей. Говорить о том, чего можно ждать, пока действительно бессмысленно. Но говорить о том, что уже случилось, что уже не нужно предсказывать, потому что мы можем уже оценить эти факты, по факту жизни можно, несомненно. И то, что мы видели, несомненно, является крупнейшим поражением, и даже, я бы сказал, Ватерлоо для некоторых категорий эксперта. Вообще для экспертного класса как такового, не только в Соединенных Штатах, но и в Европе, несомненно. Для политической и культурной элиты этих регионов, несомненно. Для средств массовой информации, это тоже Ватерлоо, несомненно. Не стоит забывать, что из 185 печатных изданий Соединенных Штатов, только 5 поддержали Трампа.
Ефим, остальные... я все-таки сказал бы, что печатные издания сегодня это не такая сила. Вот мне, кстати, коллеги пишут из Соединенных Штатов, что команда Клинтон очень плохо работала в интернете, в отличие от Трампа. Там была просто волна за него.
Хорошо, это, несомненно, предмет для обсуждения, но повторяю, есть эти печатные издания, у них есть свои читатели. Короче говоря, община этих читателей, круг читателей достаточно. Мы говорим сейчас о населении Соединенных Штатов, от оценки которого, повторяю, наклейками, ярлыками не отделаться. Как говорилось раньше, другого народа у меня для вас нет. Население Соединенных Штатов высказалось, по крайней мере, определенным большинством голосов. Теперь на очереди можно ожидать подобных потрясений в других регионах мира. Наверняка со мной эксперты согласятся, что это может быть второй сигнал после Брексита, но не последний. Можно этого ожидать. И от нас во многом зависит, попробуем ли мы просто отмахнуться как от несущественного, или попробуем понять, а может быть даже попробуем включиться. Это весьма различные вещи. На мой взгляд, понять просто наклеивая ярлыки, говоря о белых стареющих мужчинах или невозможно. Кстати, это и поражение политологии как таковой, потому что мы были свидетели в последние годы теории, по которой демократическая партия победила раз и навсегда, и поворот уже невозможен, потому что соотношение сил между этническими меньшинствами и этими белыми мужчинами изменилось в пользу первых. Все это выглядит скорее как абсурд на фоне тех цифр, которые мы слышали, но пока я не слышал заявлений политологов о том, что нужно пересмотреть всю картину. Пока скорее говорят об арьергардных боях белого населения Америки, не понимая, что уже подключились азиаты, уже подключились другие меньшинства, которые делить нужно не по племенному происхождению, а по тому принципу, есть у них работа или нет, по их достоянию и по их политическим взглядам. А те не будут слишком отличными от политических взглядов предыдущего населения Америки.
Хорошо, ну что ж, давайте мы посмотрим, узнаем, что думают россияне в Москве о происходившем на выборах. Опрос в эфир, пожалуйста.
Улучшатся ли российско-американские отношения после президентских выборов в США?
Думаю, что да. Первое, потому что я оптимист и верю в лучшее. Второе, что когда-то же должен быть мир во всем мире.
Если победит Трамп, России будет лучше. Повредит другой кандидат, нам будет хуже.
Я вообще лично, если бы голосовала, то голосовала бы за Трампа. Уж очень он на нашего Жириновского похож.
Я считаю, что все зависит от нас, от нашей страны. Независимо от того, кто придет к власти, надо выстраивать отношения, потому что мы одна большая вселенная, где мы должны друг друга понимать, взаимодействовать, и тогда у нас будет мир во всем мире.
Мне Клинтон, кажется, берут-то. Но я за Клинтона, конечно, улучшится, должны улучшиться. Все-таки женщина. Все-таки там муж подскажет.
Побеждает Трамп.
Трамп побеждает. О, ну, конечно, улучшится, должно быть. Главное, наш Путин молодец.
Ну, США свои интересы, и в их интересах Россию всегда держать на поводке и принижать ее. Я бы очень хотела, чтобы изменилось в лучшую сторону.
Мне какая разница, я в России живу. На меня это вряд ли как-то повлияет.
Ура! Я думаю, что они найдут общий язык Трампа и Путина.
Трамп непредсказуем, он похож на нашего Жириновского. Я просто помню, что отношения в последний раз сильно улучшились, когда как раз ястреб Рейган пришел к власти у них. Но у нас тогда был Горбачев, а сейчас Путин, это другой человек.
Если выиграет Клинтон, я думаю, что будет хуже. Если выиграет Трамп, я не уверена, что будет лучше, но посмотрим. Будет вообще как-то непонятно, но интересно.
Ну что ж, видите ли, еще до самих выборов в Америке настроения общественности в России были ясны. Вообще эти выборы, похоже, освещались гораздо больше, чем какие-нибудь парламентские выборы, которые проходили не так давно. Я вот в электричке ехал вчера и слышу разговор. Ну, после выборов, я думаю, господи, какие выборы? Уже давно были выборы. А потом слышу про Америку, говорят, простые русские женщины. Вот я думаю, люди на улицах, они еще вчера знали, что победит Трамп, что они с Путиным будут договариваться, что все будет хорошо, и мир во всем мире победит. Илья, вы хотели прокомментировать?
Здесь есть ощущение, что явка российских избирателей на американские выборы была явно выше, чем на последние парламентские, собственно, в нашей стране. Но вот из всех выступлений... Вы меня прям, смотрите, прям на фоне американского флага меня повесили.
Да, ну вы же известный агент.
Вот из всех выступавших граждан, наших соотечественников в вашем эфире.
Ваших избирателей.
Наших избирателей. Мне самой здравой показалась позиция вот этого молодого мужчины, который сказал, какая мне разница-то, кто там победил у них в Америке, я же в России живу, меня беспокоит то, что у нас в России происходит. Это действительно самая здравая позиция. Нам нужно как-то прийти, наконец, к мысли о том, что перемены в нашей стране случатся независимо от американских выборов, от французских выборов, независимо от референдумов в Великобритании или в каких-то других странах. Перемены в нашей стране начнутся тогда, когда сами российские граждане этих перемен захотят.
А вы отрицаете влияние глобальных процессов на Россию?
Я не сомневаюсь во влиянии глобальных процессов.
Вот, например, влияние глобальных процессов. Я смотрю, люди, знаете, что пишут? Они пишут, а когда у нас такие будут выборы с непредсказуемым исходом?
Понятно. Ну, я бы не стал все-таки переоценивать влияние глобальных процессов. Да? Перемены в России начнутся тогда, когда люди наконец поймут о том, что это неправильно, что там десяток друзей Путина распихали всю страну по карманам. Это неправильно, когда организованные преступные группировки одна за другой приходят к власти в целом ряде российских регионов. Это неправильно, что в Чечне людей похищают, они бесследно исчезают. Вот когда люди осмыслят неправильность, тупиковость этого пути, в который мы за 17 лет при Путине зашли, только только тогда начнутся перемены. Это не имеет никакого отношения к тому, будет президентом Соединенных Штатов Трамп или кто-то другой.
Юрий Жигалкин, Соединенных Штатах. Юрий, скажите, вот российский фактор, фактор Путина, все-таки как он влиял на эту кампанию и влиял ли он вообще?
Вы знаете, Михаил, для меня лично и для очень многих наблюдателей был совершенно удивительный факт, что Хиллари Клинтон так сосредотачивала внимание на российском факторе. В принципе, это была действительно беспрецедентная ситуация, когда буквально каждый день в течение, по крайней мере, последних недель мы слышали что-то о России, о Владимире Путине, либо из уст самой Хиллари Клинтон, либо из каких-то источников, слова которых нам передавала американская пресса. Все это было очень удивительно. Было очевидно, что Хиллари Клинтон пыталась разыграть этот российский фактор. Почему она его пыталась разыграть, для меня лично и для аналитиков, с которыми я беседовал, оставалось полной тайной. Полной тайной. Потому что некоторое время назад я в одном из запросов увидел, посмотрел цифры, насколько реально Россия и попытки Клинтон разыграть эту российскую карту влияли на настроение избирателей. И цифра была какая-то ничтожная. Я просто сейчас ее четко не вспомню, но она была очень маленькая. То есть, по большому счету, американцев, как мы все об этом много говорим, совершенно не интересует и не волнует, по большому счету, что происходит в России, что делает Владимир Путин. И когда мы видим, допустим, санкции против России в связи с Украиной или какие-то другие действия со стороны Соединенных Штатов в отношении России и Владимира Путина, это, конечно же, производная людей, которые находятся в администрации президента Соединенных Штатов. Людей, которые имеют свои взгляды на то, как надо обращаться с Россией. Кстати, никто из участников дискуссии не обратил внимания на один очень интересный, на мой взгляд, вопрос. Смотрел я сегодня на нашего нового будущего президента, на его команду, и мне пришла в голову мысль, как же, собственно, одиноки эти люди. Ведь в его команде, которая стояла на подиуме, не было практически никаких представителей американского политического истеблишмента, это понятно. Но ведь не было представителей и американского политологического истеблишмента.
Я подозреваю, что и шоу-бизнеса было мало.
Этого я не видел, не могу сказать. Но более интересный вопрос о том, как может выглядеть американская внешняя политика. Ведь от Трампа публично, я не помню, в мои несколько десятилетий жизни в Америке, я не помню такого, чтобы от кандидатов в президенты публично отказывались сотни ведущих американских наблюдателей, бывших дипломатов, работников Министерства иностранных дел или Госдепартамента в американском случае, работников Пентагона. От него отказались люди, которые формировали американскую внешнюю политику, между прочим, в обеих администрациях. Поэтому очень интересный вопрос, на кого он будет полагаться. И во многом именно от этих людей и от их взглядов, конечно же, будет зависеть будущая политика президента Трампа. И это, я думаю, для России, для Соединенных Штатов и для нас, кто наблюдает за этими отношениями, самая большая загадка. И она, я полагаю, может повернуть куда угодно, повернуться эта политика.
Виктор Борисович, ну что, наверное, к Трампу сейчас присоединятся многие из тех, кто еще там вчера, позавчера, так сказать, его критиковал, поддержат и возьмут в рамки.
Абсолютно верно. Американцы великие прагматики. Трамп победил, Трамп на коне. Значит, надо успеть сесть в последний вагон отходящего поезда. И это будет меняться. Вы знаете, но потом, опять же, я бы не стал уж так переоценивать значение этого фактора. Я думаю, что и Обама был чужаком для истеблишмента, для американского истеблишмента. Тем не менее, с моей точки зрения, он оказался очень эффективным американским президентом. И думаю, что история к нему будет более благосклонна, чем современник. Хотя, если вы посмотрите сейчас рейтинг одобрения, с которым он уходит, он очень высокий. 55-56%.
То есть Хиллари Клинтон не смогла подхватить эту волну, получается?
Да, она не смогла подхватить. Вы знаете, ведь в Америке происходит, как мне кажется, вообще очень сложные процессы. Здесь, я так подозреваю, на меня накинулись за рассерженных белых мужчин. Я не говорю, что он победил благодаря только им. Но это где-то 40-45 миллионов голосов. А в этом выбор, как вы знаете, 1-2 миллиона голосов, на ту или иную чашу весов. Они решали все. Поэтому я бы с этим стал бы обращаться осторожно. Но есть еще одна вещь, вы знаете, все-таки она вот проявилась, особенно в последний год. Это, я бы сказал, расовая проблема. Вот если бы Барак Обама провалился, как-то не парадоксально, она была бы мягче сегодня в Америке. А он не провалился. Он показал, что черный президент может как минимум быть не менее эффективным, чем белый президент. Ну, особенно учитывая, скажем, итог его предшественника, непосредственного предшественника. А это вещь, которая, так сказать, она, которая срабатывает. Это ведь тоже сработало на Трампа, и об этом не надо, об этом не надо забывать.
Ну что, мы будем теперь ждать другую женщину, Станислава Белковского, на следующие выборы.
Другую женщину мы ждем всегда. В этом состоит смысл нашего существования во многом. Я просто хочу выступить от лица базового электората Трампа.
Российские шутки вошли в моду, я смотрю, до Трампа задал
цену. Ну, коллеги же сказали, что надо скачать вагон уходящего поезда.
Трамп придет, порядок наведет.
Нет, да, я хочу сказать, что я как представитель базового электората Трампа, потому что я стареющий белый мужчина, могу выступить от...
А вы средний класс?
От лица. Я абсолютно средний класс.
Все мы в некотором смысле стареющие белые мужчины.
Ну, в другой стране. Я хочу сказать, что русское тотальное сознание, я хочу ответить Ефиму Фейштейну, оно вообще предполагает, что если произошло какое-то политическое событие, он успел конец света. Я так понимаю, что все, он успел смерть СМИ, политологии, всей традиционной политики и так далее. Я склонен относиться к этому все-таки с большой иронией. Глобальные тренды не изменятся. Я согласен с Виктором абсолютно в том, что Барак Обама был очень успешным президентом, что про него не говорили. Потому что именно при нем началась новая технологическая революция. Я не хочу сказать, что это его личная заслуга. Но все-таки, если мы исходим из того, что все, что происходит при определенном правителе, записывается ему в плюс, то да, она началась именно при нем. Ее уже не остановить. Это выход на совершенно новый технологический уровень развития всего человечества, цивилизации в целом. Именно при нем сформировалась окончательно новая модель глобального доминирования Америки, которая будет достигаться не силой оружия и интервенции.
Силой Гугла.
Да, силой Гугла, совершенно верно. Идеями и технологиями. И эти глобальные тренды не изменятся. В этом смысле, да, Трамп это отрыжка. И причем неизвестно, как будет вести себя Трамп. Он же человек очень конъюнктурный, может вполне встроиться в эти глобальные тренды и стать в этом смысле наследником Обамы ничуть не хуже, чем была бы Хиллари Клинтон. Поэтому
а может даже и лучше.
Я в этом смысле оптимист.
Если ему помогут.
Да.
Хорошо. А все-таки о России, Станислав.
Да.
Хочется о России, чтобы вы что-то сказали. Вы же с помощью вашего гороскопа видите мысли Путина. Вот. Вот с какими мыслями посылал сегодня Владимир Путин эту телеграмму поздравительную?
Ну, я думаю, что просто поздравительные телеграммы замазали слова Хиллари Клинтон, заменили их на Дональд Трамп. Текст не изменился. Это телеграммы заготовлены давно и заранее.
Так, и что? Все-таки что ждать-то? Что ждать?
Ну, Путин
вот нам Владимир Лукин пообещал чуть ли не саммит предстоящий. Я тоже вижу по сообщениям разных людей, что вот скоро будет саммит Путин-Трамп.
Вот приедет саммит нас разбудит. Понимаете, дело не в том, стоит саммит или нет, а в том, какая будет повестка дня этого саммита и его прогнозируемые итоги. Да, я согласен, что Дональд Трамп может пойти на определенные уступки России в локальных вопросах, но глобально процедура принуждения Америки к любви не кажется мне слишком вероятной. Поскольку Путин продолжает ее проводить, это является его главной целью, потому что для принуждения к любви нужна некая общая ценностная платформа. А она пока не просматривается. Также я согласен с предположением, что Трамп как бизнесмен, который привык со всеми договариваться, скорее сможет договориться с Владимиром Путиным, чем Хиллари Клинтон по некоторым вопросам. Но фактор непредсказуемости Трампа тоже не надо сбрасывать со счетов. И действительно, как правильно сказал Илья, Трампу уже нужно, так сказать, нужен отскок, нужно отрабатывать свою неожиданно сложившуюся репутацию пророссийского деятеля, да, но нужно как-то ее нивелировать. А это может принести России не только приятный, но и неприятный сюрприз.
Илья, как же все-таки будут жить россияне при президенте Трампе?
Сложно делать прогнозы, как уже коллеги совершенно справедливо заметили. Россияне будут жить непредсказуемо, но... Я просто хочу обратить внимание, что независимо от фамилии президента США, российская экономика развивается по своим законам. И российская экономика очень зависит от цен на нефть. Российская экономика,
падают сейчас.
Российская экономика зависит от многих факторов.
Санкции, например.
Которые не зависят от фамилии президента США.
А санкции зависят?
Санкции зависят, но санкции я переоценивать не стал. Даже если будут сняты все санкции в отношении России, вот просто все до одной. это не выведет нашу экономику из кризиса. Не секрет, что наша экономика вошла в кризис еще до того, как, собственно, началась санкционная политика и в Соединенных Штатах, и в Европе. Поэтому те проблемы, которые существуют в нашей стране, придется решать нам самостоятельно. Трамп за нас эти проблемы не решит.
Виктор Борисович, ваш взгляд, собственно, что-то может поменяться вот принципиально внутри России из-за перемен в Соединенных Штатах?
Ну, наверное, может. Опять же, если изменимся мы сами тоже. Первое, я думаю, что нужна серьезная повестка дня. Нужна серьезная позиция по украинскому кризису, по сирийскому. И самое главное, как мы видим современный мир, мы, по-моему, очень поспешили объявить его многополярным. Я думаю, что пока что мы живем в однополярном мире. Придется в нем жить еще не одно десятилетие. Другое дело, что это другая однополярность. Это не однополярность 90-х годов, которая была отмечена абсолютной гегемонией Соединенных Штатов. Сейчас Соединенные Штаты вынуждены в этом плане менять свою политику и больше считаться с Россией. Вот если мы сможем ясно и трезво посмотреть и на мир, и на американские интересы, и на наши интересы, то мне кажется, что я как сказал, что какая-то форточка, как минимум, возможности приоткрылась. Ну и второе, действительно, здесь я согласен с господином Яшиным, судьбы России решаются внутри страны.
Станислав, Дональд Трамп придет на пост президента, он порядок в России наведет?
Нет, это невозможно в принципе, во-первых.
Но люди в это верят, похоже, судя по вот таким опросам на улице.
Ну, наши люди во что только не верят.
Вера, вопрос интимный.
Да, в домовых, в русалок тоже.
А что же будет? Ну, вот с той же Украиной, например, да, российско-украинская война, она прекратится или нет?
Она не прекратится, поскольку она возникла по причинам, совершенно не имеющим никакого отношения к Америке, хотя Владимир Путин сказал бы ровно обратно сейчас, если был в этой студии, он сказал бы, что именно Америка спровоцировала его на аннексию Крыма и на дальнейшее развитие.
Да, устроила государственный переворот.
Путин бы не использовал фразу.
Да, нет, слова, нет, а воссоединение Крыма. Да.
И спасение русскоязычных.
С исторической родины, да, конечно, безусловно, от власти же до бандеровцев и фашистской хунты. Это понятно. Нет, я думаю, что принципиально ничего не изменится. Я думаю, что санкции полностью отменены не будут. Они могут быть смягчены в определенном масштабе, и что, конечно, для Владимира Путина будет большой психологической победой. Лично для него. Но к перспективам развития России, как сказать, это не имеет никакого отношения, потому что Россия сейчас усиленно сворачивает на проселочную дорогу цивилизации. Она пытается остаться, закрепиться в том мире, которого не существует. В Ялтинско-Потсдамском мире, которого уже нет с 1989 года. А рассуждают о нем сегодня российский истеблишмент так, как будто он все еще жив. И тут Трамп или кто-то еще, уже это не имеет ни малейшего значения. Если мы хотим запереть себя в душном и тесном подвале и, так сказать, ждать, пока кончится воздух, мы это и сделаем. Ну что ж теперь делать? Россия всегда была страной жертвенной, наш народ всегда был готов принести на алтарь Отечества собственную плоть и кровь. Это, конечно, печально для меня, как гражданина России, но боюсь, что Дональд Трамп здесь нам не помощник и, наоборот, не противник наших выдающихся устремлений. Потому что если человек живет в прошлом, как совершенно правильно было сказано, да, как говорил Ортега и Гассет, нация или строит некую, реализует некую общую программу будущего, или разваливается. Боюсь, что сейчас мы идем вторым путем. Это не значит, что его нельзя переломить. Его можно переломить. Но для этого нужны какие-то организованные последовательные усилия, которых пока нет.
Спасибо. Сегодня в студии «Радио Свобода» были Станислав Белковский, Илья Яшин, Виктор Кувалдин. Владимир Лукин был с нами по телефону. И с нами же на связи были корреспонденты «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин, обозреватель «Радио Свобода» в Праге. Ефим Тиштейн вел эту передачу, Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.